Тема «Обзор европейской прессы» и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» — грузинская, политическая. Суд в Тбилиси заочно приговорил экс-министра обороны Грузии Ираклия Акруашвили к 11 годам тюремного заключения по обвинению в вымогательстве. Бывший пресс-секретарь президента Грузии Дмитрий Киташвили, также проходивший обвиняемый по этому делу, получил 5 лет лишения свободы условно и крупный штраф. Рассказывает наш корреспондент Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Как известно, уже после отставки Ираклия Акруашвили в ноябре 2006 года бизнесмен Джемал Сванидзе, который считался одним из близких друзей бывшего премьер-министра Грузии Зура Бажвани, скончавшегося при странных обстоятельствах в феврале 2005 года, внес в Генеральную прокуратуру заявление о том, что в бытность Ираклия Акруашвили министром обороны его ближайший соратник, руководитель независимой комиссии по регулированию коммуникаций Дмитрий Киташвили, путем угроз и запугивания с использованием имени Ираклия Акруашвили и по его заданию, заставил Сванидзе продать часть акций одной из двух крупнейших операторов сотовой связи в стране, Geocell, одному из близких друзей Ираклия Акруашвили. Сам Акруашвили считает эти обвинения надуманными. В сентябре прошлого года, после того, как в тбилисскую прессу просочились сведения из палаты контроля о нарушениях и финансовых махинациях в Министерстве обороны в бытность Акруашвили министром, бывший глава оборонного ведомства объявил о создании оппозиционной партии «Движение за единую Грузию» и выступил с сенсационными обвинениями в адрес президента Саакашвили. Он обвинил главу государства в лоббировании интересов своей семьи при заключении крупных финансовых сделок, подготовке вторжения в Южную Осетию, разработки плана раскола Грузинской православной церкви, а также в попытке ликвидировать бизнесмена Бадри Патаркацишвили. Ираклий Акруашвили был арестован, покаялся, дезавуировал все свои обвинения, выплатил в бюджет 6 миллионов долларов в качестве залога, уехал на лечение во Францию и уже там вновь занялся оппозиционной деятельностью, повторив все свои обвинения в адрес президента Саакашвили. Недавно Акруашвили изъявил готовность принять участие в майских парламентских выборах. Однако, согласно грузинскому законодательству, лицо, против которого приговор вступил в законную силу, не имеет права баллотироваться в органы власти. Адвокат Ираклия Акруашвили Эка Беселья заявила в интервью «Радио Свобода», что она не сомневается в политической подоплеке решения суда.
Это было политическое решение. И единственное то, что сейчас намеревается Михаил Саакашвили, Ираклий Акруашвили не смог принять участие в парламентских выборах. Да, формально мы намерены в апелляционном суде обжаловать, потому что мы хотим подать иск в Европейском суде, мы уже готовы, уже послали первое заявление, но для того, чтобы начинать процедуры в Страсбурге, мы должны формально пройти все инстанции в грузинском суде. Это нам поможет. То есть это было нарушение закона. Это поможет нам доказать, что в Грузии нет справедливый суд. Приговор вынесли политическим мотивом. То есть это нам поможет доказать, что нельзя экстрадировать Акруашвили в Грузии.
В середине апреля парижский суд рассмотрит вопрос об экстрадиции Ираклия Акруашвили на родину. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
О деле Ираклия Акруашвили мой коллега Андрей Шарый побеседовал с известным обозревателем, сотрудником грузинской службы «Радио Свобода» Кобой Ликликадзе.
Вот с политической точки зрения вам понятно, зачем грузинской власти осудить Акруашвили в его отсутствии? Не лучше ли просто, ну вот его выдавили из страны, он там где-то будет политэмигрантом и все?
Ираклий Акруашвили под залог находился дома, и он не должен покинуть территорию Грузии, так как ему инкриминировалось несколько тяжких преступлений, в том числе кража государственного имущества в особо крупных масштабах. Так что после того, как он покинул территорию Грузии, формально грузинское правосудие имеет право осудить лицо без его присутствия. Тем более, что в этом деле проходит бывший спикер, парламентский советник президента Грузии Дмитрий Киташвили, который присутствует на заседании суда и дал показания против Акруашвили. А что касается политического составляющего, сложно сразу ответить, потому что видно, что Ираклий Акруашвили до сих пор является одним из очень нежелательных оппонентов лично президента Саакашвили. В этом все убедились после его вот последнего телеинтервью 20 марта, где Украшвили повторил все три обвинения против Михаила Саакашвили, ну, назвал его уже энергетическим вампиром. Ираклий Украшвили даже на расстоянии считается очень нежелательным и очень опасным противником для Саакашвили. Ираклий Украшвили сказал, что вот этот суд не имеет никакого значения, потому что в Грузии нет свободных судов и так далее, что правосудие не существует. И после этого, естественно, ни у кого нет уже малейшего сомнения, что после вот последних его высказываний Ираклий Украшвили дадут самый высокий, так сказать, срок.
За несколько дней до политической конференции, очень важный для Грузии этот процесс, речь идет о саммите НАТО в Бухаресте, на котором Грузия ожидает, ну, фактического приглашения для начала процесса вступления в НАТО. События осенние в вашей стране были по-разному очень интерпретированы на Западе. Далеко не всем нравилось, как вел себя Саакашвили. Вы понимаете, почему грузинские власти именно сейчас, накануне такого важного для себя события, фактически подставили себя, начав этот процесс, который вызовет наверняка неоднозначные очень оценки?
Вопросы Украшвили все ясно, потому что, ну, человек-министр, который ходил в окружении Михаила Саакашвили, он необузданно ругает власть, находясь в изгнании. Я не думаю, что со стороны западных политиков это выглядело бы как бы как-то устрашающе и как показатель того, что в Грузии отсутствие демократии. Ведь Ираклий Окруашвили сам свою бытность министра обороны и министра внутренних дел зарекомендовал себя как ястреба, который использовал все методы давления и над инакомыслящими офицерами, и над представителями меды. Так что я думаю, что за Ираклия Окруашвили никто, так сказать, Грузию не будет жестоко критиковать. Другое дело, это ноябрьские трагические события.
Но, тем не менее, некоторые обозреватели считают, что сам факт этого процесса повышает шансы на то, что Кроашвили теперь получит политическое убежище на Западе. Не легче ли было тогда Грузии добиваться просто его выдачи у Франции?
Как раз Грузия и до сих пор это старается, чтобы его экстрадировали. Между прочим, об этом сам Кроашвили заявил, что власти применяют все дипломатические меры, чтобы осуществить это желание. А с другой стороны, ведь дело против Кроашвили было возбуждено в ноябре еще прошлого года. Но он потом скрылся, или ему дали скрыться. Это, между прочим, тоже загадка власти Грузии, как он все-таки, человек, находясь почти в домашнем аресте, мог выйти или въехать из страны. Естественно, ваш вопрос логичный, почему власти Грузии создали себе дополнительные трудности. Но, наверное, Саакашвили есть такой, знаете, вот менталитет, создавать себе проблемы, потом передавать это героически и получить еще за это аплодисменты. Ну, что поделаете, мы живем в такой стране под таким правительством.
Есть ли какой-то публичный интерес к тому, что происходит в зале суда?
Публичного интереса почти отсутствует, потому что сейчас все внимание фокусировано на события, происходящие перед домом правительства, где уже 15 дней голодует сразу 10 депутатов. Сама вот фигура Ираклия Окруашвили теряет, все больше теряет авторитет и влияние в Грузии.
С известным обозревателем, сотрудником грузинской службы радио «Свобода» Кобыли Кликадзе беседовал мой коллега Андрей Шарый. В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Урале рабочие еще одной шахты, Кальинской, начали сегодня акцию протеста. Северная Корея осуществила несколько запусков ракет малой дальности со своего западного побережья. Суд в Тбилиси заочно приговорил экс-министра обороны Грузии Ираклия Кроашвили к 11 годам тюремного заключения по обвинению в вымогательстве. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики продлил на 10 дней срок действия ультиматума шиитским повстанцам. Ну и, конечно, самая громкая новость последних часов – сообщение или заявление представителя Генпрокуратуры России Вячеслава Смирнова. Он, по его словам, установлен исполнитель преступления, исполнитель убийства Анны Политковской. Значит, исполнитель этот объявлен в розыск. Следствие по делу об убийстве журналистка продлено до 7 сентября. Всего, напомню, к уголовной ответственности пока привлечены 9 человек. Новые заявления в о расследовании убийства Анны Политковской – одна из главных тем итогового выпуска программы «Время свободы», которую ведет мой коллега Андрей Шары в эфире нашего радио в 20 часов по Москве, сразу после выпуска новостей. И мы поговорим тоже об этом и в этом, и в следующих часах, информационных часах нашей программы. Разговор на российские темы, но с таким дипломатическим оттенком, мы продолжим в рамках обзора свежих европейских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Ефим Фиштейн. Ефим, здравствуйте, вам слово.
Да, добрый день, Кирилл. Я начну, пожалуй, с интернет-издания британской влиятельной газеты Financial Times. Филипп Стивенс, а так зовут автора статьи, назвал свой комментарий чуть длинновато, но обстоятельно. «Пусть Медведев ждет от Запада не только уважения, но и решимости». Я процитирую. «На смену караула в Кремле Запад должен реагировать позитивно, но не до наивности. От оттепели в отношениях должны выиграть обе стороны. Но все-таки между разумным примирением и капитуляцией дистанция огромного размера. И эту дистанцию, пусть нечаянно, обозначил на этой неделе сам Медведев в интервью журналистам Financial Times». То есть в интервью той газете, которую я сейчас цитирую. «Новый президент России считает, что Украине и Грузии нельзя давать возможность вступить на путь, который в конце концов приведет их в ряды членов Организации Североатлантического договора, и что они должны оставаться в сфере влияния России. На это необходимо дать однозначный ответ», пишет автор. «Москва не имеет права навязывать свои решения демократическим странам, появившимся на месте бывшего Советского Союза». В общем, заявление Медведева не было неожиданным, и по нынешним стандартам можно даже сказать, что оно было вполне умеренным, ведь еще недавно Путин угрожал перенацелить российские ракеты на Украину, если та придвинется ближе к НАТО. И не надо забывать, что Медведева в качестве своего преемника выбрал все-таки сам Путин. Несмотря на все сказанное, тот, кто не будет заранее осуждать Медведева, возможно, поступит правильно. Медведев, в отличие от Путина, не служил в российской системе госбезопасности. Вполне вероятно, что новый президент заговорит не по-путински, а по-своему. Такую вот надежду выражает Филипп Стивенс в лондонской газете Financial Times. Но, Кирилл, вы просили меня сказать пару слов и на тему приближающегося саммита НАТО. Вместо меня об этом скажет газета. Другая, не английская, не британская, немецкая, но тоже экономической направленности. Handelsblatt. Эрик Бонзе и Андреас Рильке, таковы имена авторов статьи. А заглавлена она «Споры за Грузию раскалывает НАТО». Я процитирую. «Острый трансатлантический спор вокруг принятия новых членов негативно сказывается на саммите НАТО, который пройдет на будущей неделе в Бухаресте. Несмотря на все предупредительные сигналы из Берлина, президент Соединенных Штатов Джордж Буш настаивает на том, чтобы предложить присоединиться к плану действий по вступлению в альянс как Грузии, так и Украине. Большинство восточноевропейских стран и Канада его поддерживают в этом начинании, тогда как Германия, Франция, Италия и Испания высказываются категорически против. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава германского МИДа Франк-Вальтер Штайнмайер считают приглашение Грузии и Украины преждевременным. В Грузии им не нравятся беспорядки ноября 2007 года, а на Украине им не нравится нестабильность. Они считают, что это доказывает, что эти государства еще не готовы к вступлению в Североатлантический альянс. Скорее всего, Буш на последнем для него натовском саммите в качестве президента хочет сделать что-то значительное, считает немецкая газета Handelsblatt, номер сегодняшний. Конечно, многие президенты собираются в конце своего срока сделать что-то значительное, оставить след в истории, но некоторые делают это уже в начале своего правления. И именно об этом пойдет речь в последней статье, которую я сегодня приведу в обзоре печати. «Франко-британские отношения. Визит Николя Саркози в Лондон». Газета, которая комментирует этот визит, издается на французском языке, но в Женеве, в Швейцарии. Она так и называется. «Трибюн де Женев». Марк Рош пишет. Случай помогает делу. Редко франко-британские отношения носят столь эйфорический характер, как они проявились именно в ходе этого визита. В такой атмосфере Николя Саркози рука об руку со своей юной супругой Карлой Бруни предпринял свой двухдневный официальный визит в Великобританию. Этот случай тем прекраснее, что тучи, сгустившиеся в конце эпохи Ширака, рассеиваются. Потому что есть один фактор, ускользающий от картезианской логики, и его значение невозможно игнорировать. Это природа личных отношений между правителями. А отношения французского президента и британского премьера Гордона Брауна исполнены нынче истинной симпатии и взаимоуважения. Энергия, иммиграция и оборона – вот три приоритета Франции, которая с 1 июля будет председательствовать в Евросоюзе. Президент Франции также собирается информировать Гордона Брауна о намерении Франции полностью занять свое место в НАТО. в организации из Объединенного военного командования, которой она вышла в 1966 году. На объявление о возможном усилении роли Франции в Афганистане еще нужно подождать до саммита НАТО в Бухаресте. Саркози хочет заключить соглашение о стратегии в Афганистане, прежде чем он будет принимать окончательное решение об отправке туда дополнительных войск. Вот цитаты из этой статьи в «Трибюн де Женев». Кирилл, я, пожалуй, закончу сегодня обзор печати.
Спасибо, Ефим. Обзор свежих европейских газет подготовил мой коллега Ефим Фиштейн. Мы встретимся с Ефимом через 2 часа, поговорим о публикациях в американской прессе. А мы возвращаемся к самой громкой новости последних часов. Это новости в расследовании убийства Анны Политковской. Установлен непосредственный исполнитель преступления, заявил сегодня в военном суде представитель Генеральной прокуратуры России Вячеслав Смирнов. Он добавил, что следствие продлено до 7 сентября. «Ничего нового в этой информации для нас нет. Это уже повтор того, что было заявлено ранее», сказал в интервью «Радио Свобода» главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Рассказывает корреспондент «Свободы» Ольга Вахоничева.
Всего по делу обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской проходит 9 подозреваемых, включая бывшего полковника ФСБ Павла Рягузова. В Московском гарнизонном военном суде сегодня рассматривался вопрос о продлении срока ареста Рягузову. По данным следствия, он передал адрес Политковской другому фигуранту этого дела, бывшему главе Ачхой-Мартановского района Чечни Шамилю Бураеву. И вот очередное громкое заявление Генеральной прокуратуры. Установлен и объявлен в розыск непосредственный исполнитель убийства Анны Политковской. Вот как к этой информации отнеслись коллеги погибшей журналистки, говорит редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
К сожалению, ничего нового в той информации, которая сегодня появилась в средствах массовой информации, о том, что убийца Анны Политковской установлен и объявлен в розыск, ничего нового в этой информации нет. В годовщину смерти Анны Степановны Политковской Петр Горебян, руководитель следственной группы по делу об убийстве нашего обозревателя Анны Политковской, заявил в нашей газете, что убийца установлен. Мы знаем, о чем идет речь. В интересах следствия фамилия не разглашалась, в газете не публиковалась. А на этот раз эта ситуация возникла только по одной причине. Потому что представитель прокуратуры затребовал в военном суде продолжение содержания под стражей одного из причастных к организации этого убийства, по версии следствия, естественно, причастных, подполковника ФСБ по Москве и Московской области Павла Рягузова. И в качестве обоснования меры содержания его под стражей было сказано, что в связи с тем, что установлен убийца Политковский, и он объявлен в розыск. Вот, собственно, и вся нехитрая интрига этой ситуации. К сожалению, ничего нового мы пока вот сообщить не можем. Просто эта информация возбудила общественное мнение, хотя люди сведущие поняли, что это просто повтор того, что было заявлено еще 6 октября прошлого года.
Задержанному в августе прошлого года полковнику ФСБ Павлу Рягузову первоначально было предъявлено обвинение в похищении человека и незаконном проникновении в жилище. По сообщению начальника управления собственной безопасности ФСБ России Александра Купряшкина, Рягузов находился в поле зрения подразделений собственной безопасности и в связи с проверкой поступившей информации о его возможном участии в составе преступной группы в вымогательстве и превышении служебных полномочий. Позже Следственный комитет при прокуратуре России предъявил Рягузову обвинение в превышении должностных полномочий в рамках дела об убийстве Политковской. В рамках данного же уголовного дела было допрошено 60 свидетелей, проведены 5 судебных экспертиз, очные ставки, чтобы установить людей, причастных к преступлению. Напомним, что обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была застрелена в октябре прошлого года в подъезде дома на улице Лесной в Москве. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит украинская политическая тема. Здесь, на Украине, продолжают обсуждать странную смерть в милицейском участке свидетеля, одного из свидетелей по делу об отравлении президента Виктора Ющенко, Владимира Шульги. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахенко.
Один из основателей компании «Фокстрот» Владимир Шульга был принудительно доставлен в милицейский участок в минувшую среду. Его подозревали в причастности к угрозам в адрес другого предпринимателя. После дачи показаний он и его адвокат уехали, но вскоре следователь вновь вновь позвонил Шульге и попросил его вернуться. По словам милиционеров, бизнесмену стало плохо, когда он ожидал адвоката в коридоре Шевченковского РОВД Киева. Ему вызвали скорую, и приехавшие медики констатировали смерть из-за сердечной недостаточности. Другую версию смерти бизнесмена озвучил в интервью «Радио Свобода» его адвокат Петр Бойко. Он утверждает, что Шульга скончался не на руках врачей, а во время допроса в милицейском кабинете.
Версия милиции, она неправдивая, и они просто защищают свой мундир. И если исходить из версии милиции, то Шульга просто ждал адвоката, то есть меня, на протяжении 2 часов, мирно сидя в коридоре. А в это время тот адвокат, которого он мирно ожидал, 2 часа пытался пробиться к Шульге. Я говорю, пропустите, если он задержан. Меня не пропускают. И тут поступает звонок от Володи, что Петр Анатольевич, на меня напали 5 человек, на мне порвали рубашку, пауза, я теряю сознание, ну и все.
Шульга проходил в качестве свидетеля по делу об отравлении Виктора Ющенко. Именно он пригласил 5 сентября 2004 года в то время кандидата в президенты на ужин к своему бизнес-партнеру Головину и лично заказывал продукты в одном из киевских ресторанов. После ужина с владельцами компании «Фокстрот» Ющенко отправился на дачу тогдашнего зампредседателя службы безопасности Украины Сатюка, где по основной версии следствия и был отравлен диоксином нынешний президент. Может ли смерть Шульги иметь отношение к расследованию отравления Ющенко? Снова Петр Бойко.
Он действительно боялся смерти, он даже сделал завещание. Я просто спрашивал, почему, он объяснил, что я погибну. Но дело в том, что есть 2 таких серьезных причины, мотивы внешние. Это же дело Ющенко, а с другой стороны, бизнес, корпоративный спор, где на кону больше миллиарда там, долларов и так дальше. И та сильная причина, и другая причина его лишит жизни. Тут трудно судить, потому что одна версия может прикрываться другой и наоборот.
После укрепления следственной группы, расследующей отравление Ющенко, это дело стало самым законспирированным из всех, которые сейчас расследуют Генеральная прокуратура Украины. Его курирует заместитель генпрокурора Николай Галомша. В конце прошлого года в его кабинете обнаружили повышенную концентрацию паров ртути. И это стало поводом для возбуждения дела о покушении на жизнь замгенпрокурора. Однако найти виновных или хотя бы выйти на их след до сих пор не удается. Сам Галомша тогда заявил, что этот случай может быть связан с расследованием отравления Ющенко. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Это и другие темы, наши авторские колонки, аналитика, публицистика и, конечно же, радиовещание. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Прежде чем мы перейдем к сводке главных новостей часа, небольшое объявление. Сегодня в 7 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире программа «Время гостей». В гостях у моего коллеги Виталия Портникова, один из лидеров Белорусского молодого фронта Алексей Шедловский и журналист Михаил Подоляк. Речь пойдет о недавних выступлениях оппозиции в Минске и о том, как власти преследуют оппозицию и оставшуюся еще оппозиционную прессу. Сейчас же в Москве 16 часов 30 минут, и, как я уже говорил, главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Следствие по делу об убийстве журналистки Анны Политковской продлено до 7 сентября, сообщил представитель Генпрокуратуры России Вячеслав Смирнов. По его словам, установлен исполнитель преступления, он объявлен в розыск. Всего к уголовной ответственности привлечены 9 человек. В Петербурге обнародованы результаты исследования воды в аквапарке «Вотервиль», где 26 марта произошло массовое отравление людей. Среди выявленных нарушений максимальное содержание хлора в воде, неэффективная работа системы очистки. К врачам с жалобами на ожоги дыхательных путей и жжение в глазах обратились 224 человека. Суд в Тбилиси заочно приговорил экс-министра обороны Грузии Ираклия Круашвили к 11 годам тюремного заключения по обвинению в вымогательстве. На Урале рабочие еще одной шахты, Кальинской, начали сегодня акцию протеста. Они отказались выходить на работу в знак поддержки бастующих шахтеров с шахты «Красная Шапочка», расположенной в Североуральске Свердловской области. Горняки требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда. Северная Корея осуществила несколько запусков ракет малой дальности со своего западного побережья. Ракеты российского производства были запущены сегодня в рамках военных учений. Президент США Джордж Буш выступил за прием в НАТО Хорватии, Албании и Македонии. В интервью хорватскому и румынскому телевидению Буш, однако, не уточнил, будут ли официальные приглашения этим странам направлены на предстоящем Бухаресте в начале апреля саммите НАТО. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики продлил на 10 дней срок действия ультиматума шиитским повстанцам, сторонникам радикального священнослужителя Мактада Ас-Садра. Аль-Малики заявил, что боевики, сложившие оружие до 8 апреля, получат денежное вознаграждение. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. А мы продолжим разговор о новостях. О последних культурных событиях расскажет мой коллега Игорь Померанцев.
Премьер-министр Голландии Ян Петер Балкенэнде выразил сожаление по поводу демонстрации в интернете скандального фильма ультраправого политика, члена парламента Герта Вилдерса, в котором автор называет Коран фашистской книгой. В фильме также кадры, показывающие террористические акты в Нью-Йорке и в Мадриде, перемежаются с отрывками из Корана. По словам Вилдерса, он ничего не имеет против мусульман, но критикует идеологию ислама. Голландские мусульмане пока сдержанно отреагировали на 15-минутную картину Вилдерса. Глава марокканской общины в Голландии заявил, что фильм оказался не таким ужасным, как ожидалось. Известный в Америке тележурналист Дэйв Мэреш, работавший в англоязычной редакции арабского канала «Аль-Джазира», ушел в отставку. Свое решение он объяснил несогласием с антиамериканской направленностью вещания. По словам Дэйва Мэреша, эту направленность в большей мере, чем арабские сотрудники, диктует британская администрация. Историк грамзаписи Дэвид Джованони обнаружил старейшую 10-секундную запись поющей женщины, сделанную в 1860 году, на 17 лет раньше записи Томаса Эдисона детского стихотворения «Mary had a little lamb» – «У Мэри была овечка». Эта запись была сделана с помощью фоноавтографа, изобретенного французом Эдуардом Леоном Скоттом де Мартинвиллем. Публичное прослушивание записи в пятницу на конференции в университете в Стэнфорде. 1 апреля в книжном магазине немецкого города Пассевалк состоится презентация книги об истории нудизма в ГДР. Книга будет представлена обнаженным читателям. По словам владельца магазина, читатели приедут или придут в магазин одетыми, но разденутся в помещении. Окна магазина будут занавешены. Владелец также обещает хорошо натопить помещение. Первое в Германии общество нудистов появилось в 1906 году. В ГДР оно пережило расцвет, особенно на балтийских курортах и на озерах. Новая книга публикует воспоминания нудистов и фотографии. 4 апреля на аукционе «Кристи» в Нью-Йорке будет выставлена на торги скрипка «Страдивари». Стартовая цена инструмента – $1.5 миллиона. До недавнего времени скрипка принадлежала музыканту Барбаре Пенни, умершей в прошлом году. В возрасте 80 лет умер американский кинодраматург Эбби Мэн. В 61 году он был удостоен Оскара за сценарий картины «Нюрнбергский процесс». Он также создал образ детектива Тео Коджака.
Игорь Померанцев, новости культуры. И еще одно культурное событие. В Москве представлена полная коллекция фильмов известного кинорежиссера Атара Иосилиани, вышедшая на DVD. На презентации побывала наш корреспондент Марина Тимашева.
Собрание сочинений Атара Иосилиани издается впервые. В него вошли все полнометражные картины режиссера, а также документальные и студенческие его ленты. Фильмов «Апреля Чугун» прежде почти никто не видел. Да к тому же фильмы и интервью об Атаре Иосилиани. Сам Иосилиани участвовал в работе над коллекцией. Более того, все фильмы озвучены одним голосом, его собственным. Иными словами, несколько недель он смотрел снятые им самим в разные годы фильмы. И я спросила, заметил ли Атара Иосилиани какие-то перемены в своем мировоззрении.
Когда мы были молоды, нам всем, ну, во всяком случае, мне и моим друзьям, очень хотелось, чтобы, наконец-то, человечество избавилось от гнета, от насилия, от кровопролития, и чтобы наступила радость на этом свете, и чтобы раз и навсегда было покончено со всем этим мракобесием, которое сопутствовало человечеству всегда. Я стал комсомольцем, а папа сидел Я даже маме сказал, что как мне стыдно за нашу семью, что это за безобразие. Мой папа царский офицер, как не стыдно. Мама мне ничего не говорила. Но очень быстро я все понял. И уже делая мои первые работы в ОГИК, я уже делал их совсем по-другому. И ни в какое светлое будущее я уже не верил. Я просто знал, что человеческая природа ужасна. Человеческая природа опасна. Что человеческая природа так создана. И во веки веков. И не избавиться нам от тех греховных движений души, которые жизнь нашу сопутствует. И от заблуждений тоже не избавиться. Так сделан человек, так он создан. И мировоззрение мое изменилось раз и навсегда, и уже после этого не менялось.
Кажется, что фильмы Атары и Асселяни вовсе не так отчаянны в оценке человеческой природы, как его речь. Но, выслушав его ответ на другой вопрос, откуда возникают идеи сценариев, вы легко снимете противоречия. Режиссер говорил о фильме «Пастораль».
Я хотел показать крестьян алчными, злобными, завистливыми, хапальщиками, музыкантов изощренными, утонченными, бездельниками, мерзкими. И потом вдруг постепенно, когда я стал делать эту картину, то я им всем простил. Вот и получилась такая картина. Вот.
Сначала снимал фильм про мерзких людей, но в процессе, так скажем, производства их простил. Так и получаются великие фильмы, как у Атары и Асселяни. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит наша традиционная рубрика «Политика онлайн». Ее сегодня подготовил мой коллега Андрей Шароградский.
Юлия Тимошенко со свойственной ей непосредственностью приписала в заслуги своему кабинету абсолютно все достижения, которыми Украина может похвастать по состоянию на сегодняшний день. Ну а все плохое стало быть от лукавого, вернее, от предшественников, оставивших Юлии Владимировне сотоварищи такое наследство, что хоть святых вон выноси, пишет Виктор Дмитрык в комментарии на сайте Лента.ру.
Премьер Тимошенко утверждает, что гордится командой единомышленников, которые работают в ее правительстве. По ее словам, с таким составом кабинета министров уже ничто не в силах помешать реализации реформ, которые и осуществит ее монолитная команда. Правда, здесь вышла небольшая неувязочка. Тимошенко сама призналась, что кое-кто в недрах ее кабинета мешает осуществлять правительственную программу «Контрабанда стоп». Премьер даже пригрозила, что ее терпение не бесконечно, и она когда-нибудь назовет по имени тех коррупционеров, которые покровительствуют нелегальному ввозу различных товаров на территорию Украины. Впрочем, отсутствие логической связи и даже наличие явных противоречий между различными пассажами выступлений никогда не смущали Юлию Владимировну. Поэтому вряд ли стоит удивляться тому, что на расширенном заседании Кабинета министров она сделала прогнозы, которые постороннему наблюдателю могут напомнить социалистические обязательства. В частности, Тимошенко пообещала, что ее кабинет сможет обуздать галопирующую в настоящее время инфляцию в течение полугода. Ну а прогноз урожая зерновых от премьера – это отдельная история. По словам главы правительства, в 2008 году этот показатель может составить 40 миллионов тонн, а то и все 50.
Нет, никто, конечно же, не против того, чтобы государство, которое в свое время называли всесоюзной житницей, било рекорды по сбору урожая. Но после получения смелых обещаний возникает желание уточнить их у экспертов-аграриев, потому как прогноз, в котором фигурируют шаги в 10 миллионов тонн, как-то не вызывает доверия, отмечает Виктор Дмитрык.
Многие эксперты сходятся во мнении, что к осени, когда особенно остро встанет вопрос уборки урожая, а также подготовки жилищно-коммунального комплекса Украины к зиме, статус Юлии Тимошенко может измениться. Другими словами, она перестанет быть премьером и тогда уж с открытым забралом рванет на президентскую гонку. Ну а пока премьер пытается убедить всех в том, что ее правительство будет работать долго и счастливо. Если быть точным, то, выступая на заседании Кабинета министров, Юлия Владимировна пообещала, что ее правительство будет работать стабильно и долго. «Я думаю, в этом нет никаких сомнений», — добавила Тимошенко. Пожалуй, излишне говорить, что спич премьера пришелся не по нраву представителям предыдущего правительства. В частности, бывший первый вице-премьер и министр финансов Николай Азаров заявил, что в ходе отчета Кабинета министров так и не услышал о реальных проблемах, которые волнуют общество, курсе гривны, изменениях условий кредитования в отечественных банках и процессах инфляции. В свою очередь, предшественник Тимошенко на премьерском посту Виктор Янукович еще на минувшей неделе назвал внутреннюю и внешнюю политику своей преемницы хаотической и авантюрной.
С одной стороны, неудивительно слышать критику в адрес правящей политической силы из уст представителей оппозиционных сил. Так всегда и бывает. В то же время примечательно, каким образом прокомментировали отчет о первых 100 днях правительства представители вроде как союзнических блоку Тимошенко по демократической коалиции сил, сотрудники секретариата президента Виктора Ющенко, являющегося, как известно, почетным председателем блока партии «Наша Украина».
Заместитель главы президентской канцелярии Александр Шлопак, выступая на брифинге, посоветовал премьеру быть скромнее в быту. По его словам, и президент Ющенко, и другие граждане от всей души рады успехам, которые вот уже 100 дней подряд без устали демонстрирует национальная экономика. Однако правительству следовало бы быть более сдержанными в оценке собственных достижений.
Но даже если отбросить все шпильки, отпущенные в адрес правительства, все равно трудно избавиться от искушения сравнить отчет о деятельности Кабинета министров с предвыборной листовкой, заключает свой комментарий на сайте Лента.ру Виктор Дмитрык, чье мнение разделяет недавний гость нашей студии, политолог и соавтор книги о Юлии Тимошенко Сергей Руденко.
Все успехи, о которых сейчас говорит Юлия Владимировна, завтра могут быть, все победы могут быть ее поражениями, потому что на самом деле то, о чем говорит сегодня Тимошенко, чем она хвастается, на самом деле зыбко. Договоренности газовые, украинско-российские, никто сейчас понять не может, о чем договорились Тимошенко с «Газпромом». То есть, ну да, ликвидировали «Росукрэнерго», но вместо него придет какое-то новое совместное предприятие НАК «Нафтогаза» и «Газпрома». Цена на газ не изменилась. То есть я, например, не могу понять, что кроме ликвидации «Росукрэнерго» во взаимоотношениях украинско-российских газовых изменилось. Выплаты вкладов Сбербанка гражданам может очень быстро обернуться инфляцией. В общем-то, сейчас мы наблюдаем уже инфляционные процессы в Украине. Досрочные выборы мэра столичного, на чем настаивала Юлия Тимошенко, чего она добилась, может, в общем-то, привести к поражению демократической коалиции, потому что, я так понимаю, единого кандидата на выборах не будет, а шансы Черновецкого повторно возглавить столицу сейчас, по-моему, сохраняются достаточно высокие. В общем-то, вот те успехи, о которых сегодня отчитывается Тимошенко, очень быстро могут стать ее поражением, в общем-то.
100 дней премьерства Юлии Тимошенко. Политика онлайн, Андрей Шароградцев.
Этот и другие наши материалы, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, новости, безусловно, и, конечно же, радиовещание. Все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А я напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16:45, и на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Установлена личность преступника, застрелившего Анну Политковскую, сообщил представитель Генпрокуратуры России Вячеслав Смирнов. В Петербурге обнародованы результаты исследования воды в аквапарке «Вотервилл», где 26 марта произошло массовое отравление людей. Суд в Тбилиси заочно приговорил экс-министра обороны Грузии Ираклия Кроашвили к 11 годам тюремного заключения по обвинению в вымогательстве. На Урале рабочие еще одной шахты, Кальинской, начали сегодня акцию протеста. Северная Корея осуществила проводила несколько запусков ракет малой дальности со своего западного побережья. Президент США Джордж Буш выступил за прием в НАТО Хорватии, Албании и Македонии. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики продлил на 10 дней срок действия ультиматума шиитским повстанцам, сторонникам радикального священнослужителя Мактады ас-Садра.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжим новости последними событиями в сфере экономики, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Рост цен в России в марте составит от 1 до 1,2%, прогнозирует Министерство экономического развития и торговли. Это вдвое больше, чем в марте прошлого года. В целом, за три первых месяца года нынешнего инфляция в России, по оценкам министерства, составит 4,5-4,7%. Это на треть больше, чем в первом квартале 2007 года. Урожай зерновых в России в 2008 году составит не менее 85 миллионов тонн, прогнозирует министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Это на 3 миллиона тонн больше, чем в прошлом году. В последние недели внутренние цены на пшеницу в России уже превысили цены на мировых рынках, которые, как считают эксперты, снизились, пройдя очередной сезонный пик. Объем экспорта зерновых из России, по прогнозам, может составить в текущем сезоне, с июля по июль, более 16% объема последнего урожая. Горьковский автомобильный завод сообщил о начале производства первой опытной партии легкового автомобиля «Сайбер», созданного на основе моделей американской компании «Крайслер». Соглашение о лицензионном производстве в России двух моделей Е-класса «Крайслер Себринг» и «Додж Стратус», а также закупки в США оборудования для их сборки, ГАЗ подписал с компанией «Крайслер» в апреле 2006 года. По сообщению ГАЗа, примерная стоимость нового автомобиля в базовой комплектации составит в пересчете 18 тысяч долларов. Его продажи планируется начать в сентябре. Курс доллара к евро снизился на этой неделе более чем на 2%. Участники рынка ожидают, что в США на фоне сообщений о резком замедлении темпов роста экономики Центральный банк вновь снизит базовую процентную ставку по кредитам. В четверг Министерство торговли Соединенных Штатов представило уточненные оценки роста американской экономики в четвертом квартале прошлого года. Они оказались сразу в 8 раз меньшими, чем в предыдущем квартале. Снижение процентных ставок стимулирует рост экономики и инфляции, так как банковские кредиты дешевеют. При этом становятся менее привлекательными вложения инвесторов в активы страны, что, в свою очередь, сокращает спрос на ее валюту. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 23.51, на завтра такой же. К евро на сегодня 37.07, на завтра 37.06. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.58.
Сергей Сининский. Новости экономики. И еще одна тема, косвенно связанная с экономикой. В Свердловской области возник любопытный юридический прецедент, связанный с так называемым материнским капиталом. Супружеская пара, ожидавшая третьего ребенка, произвела на свет тройню. В местном отделении пенсионного фонда родителей разочаровали. При определении суммы выплаты количества детей, рожденных единовременно, значения не имеет. Семья из семи человек вынуждена жить в маленькой двухкомнатной квартире. Размера одного материнского капитала для приобретения нового жилья после рождения тройни не хватит, рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Семья Курильских из города Асбеста Свердловской области после рождения тройни узнала, что материнский капитал в России на 3 не умножается. У них уже есть два взрослых сына-подростка. Когда стало известно про новую беременность, от ребенка решили не отказываться. Понадеялись на помощь государства и обещанный президентом материнский капитал. родилась тройня – Егор, Игнат и Софья. Тут-то родители и столкнулись с законодательным казусом. Выяснилось, что деньги им полагаются только за одного ребенка. Точнее, за одни роды, за один родовой сертификат. Мама, Татьяна Курильская, теперь разводит руками.
Положено по закону, что один только сертификат. Неважно, хоть 10 детей, все равно один сертификат.
Три детских кроватки с трудом поместились в большей из двух имеющихся у курильских комнат. Старшим детям все чаще приходится ночевать у родственников и знакомых. О том, что будет, когда малыши начнут ходить, Татьяна и Сергей стараются не думать. Они мечтали продать свою небольшую двухкомнатную квартиру, добавить материнский капитал и купить дом в деревне. Заведующая пенсионным фондом города Асбеста Лидия Лебедкина курильских не обрадовала.
Право, еще раз подчеркиваю, возникает у мамы, а не у детей. Право на меры государственной поддержки. Поэтому вот эта сумма выплачивается только на одного ребенка из трех.
Впервые сертификаты на получение материнского капитала в Свердловской области вручали ровно год назад. Как потратить деньги, вопросов не возникало. Татьяна и Дмитрий Душины решили купить квартиру.
Ну, я думаю, что для молодой семьи самое актуальное – это, конечно, на жилье.
Старый домик у нас, почти 90 лет ему.
2008 год объявлен в России годом семьи. На словах чиновники всех уровней за крепкие и многодетные семьи, говорит губернатор Свердловской области Эдуард Россель.
Одного года статистики недостаточно. Надо будет посмотреть 2008 год и 2009 год. Мы можем сказать, играет эту роль или нет, но я думаю, что она играет. Вот плюс к тому, что вторые дети появляются, еще 250 тысяч рублей.
На деле Татьяна Курильская сможет получить деньги только через 2 года. Материнский капитал сегодня – это 271 тысяча рублей. Как за это время вырастут цены на жилье, не может сказать никто. И уже сейчас ясно, что квартирный вопрос нужно решать другим способом. Курильские зарегистрированы в очереди для семей, претендующих на улучшение жилищных условий. Однако в Асбесте уже лет 10 не строят 4- и 5-комнатных квартир. В городе с 70-тысячным населением они просто не пользуются спросом. Скорее всего, говорит глава Асбестовского городского округа Валерий Белошейкин, курильским выделят дополнительную квартиру, но пока в бюджете на это нет денег.
К этой проблеме мы вернемся по истечению первого полугодия, когда будут известны данные по выполнению бюджета нашего муниципального образования.
Сергей и Татьяна Курильские сейчас очень надеются на помощь муниципалитета. Рождение Игната, Егора и Софьи – случай уникальный. Это первая тройня в Асбесте за 40 лет. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Асбест, Екатеринбург.
И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Чехии. Недавно в Чехии суд вернул прежним владельцам известный пражский замок Колодея. И это событие вызвало в стране заметный резонанс. Дело в том, что чешское правосудие впервые поставило под сомнение так называемые декреты Бенеша, согласно которым имущество, конфискованное после Второй мировой войны у этнических немцев, не подлежит реституции в современной Чешской Республике. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александр Вагнер.
Закон о реституции стал одним из первых нормативных актов, принятых сформированным в 1990 году новым некоммунистическим чехословацким правительством. Он действует и в современной Чешской Республике. Статистики, сколько земельных участков, замков, домов и лесов было возвращено их исконным владельцам, не существует. Но за последние 18 лет счет пошел уже на тысячи. В чешской прессе время от времени появляется информация об очередном судебном разбирательстве, связанном с возвратом имущества. Одно из последних дел семьи Кумпер освещалось очень подробно. Владельцы требовали возвращения замка Колодея, принадлежащего нынешнему чешскому правительству. Замок находится на востоке Праги, в одноименном районе, название которого «Колодея» с чешского переводится как «Колесники». С момента строительства в XIV веке замок сменил 19 владельцев. Среди них был брат короля и императора Священной Римской империи Карла IV, представители австрийского дворянского рода Лихтенштейнов, а также два государства – Чехословакия и Чехия. Одно время замок был летней резиденцией первого президента Чехословакии Томаша Гарига Масарика, а в 50-х годах прошлого века – тюрьмой, в которой сидели жертвы коммунистических репрессий. В основном участники показательного процесса, названного делом Рудольфа Сланского по имени главного подсудимого, бывшего генерального секретаря КПЧ. В рамках этого процесса осудили более 10 членов коммунистического правительства. Среди них в замке Колодея был заточен отец чехословацкой нормализации Густав Гусак, а также политик и публицист Артур Лондон, который описал методы расследования политических процессов в Чехословакии в 50-х годах в книге «Признание». Во Франции по этой книге сняли фильм, главную роль в котором сыграл Ив Монтан. В 21 веке замок Каладея пережил судебную расприю, которая длилась более 10 лет. Пражская мэрия несколько раз подавала апелляцию на вынесенное решение в пользу семьи Кумпер, потому что замок национализировали согласно принятым после Второй мировой войны декретам президента Эдварда Бенеша. По ним немецкое и венгерское население Чехословакии лишалось гражданства, а их имущество конфисковывалось в пользу государства, рассказывает адвокат семьи Кумпер Томаш Хлост.
Ключевым
документом при принятии решения суда стала запись тайного совещания в Министерстве финансов в декабре 1948 года. Коммунистическая партия тогда хотела избавиться от неугодных режиму предпринимателей, поэтому членов семьи обвинили в сотрудничестве с нацистами. Несмотря на то, что после войны им было выдано свидетельство о государственной и национальной благонадежности, дающее право остаться в Чехии, коммунисты воспользовались тем фактом, что принадлежащий этому роду завод «Волтер» производил моторы для немецкой авиации.
По немецкую армаду.
По словам Томаша Хлоста, семье Кумпер повезло, потому что в архивах удалось найти документ, подтверждающий умышленную конфискацию. Вполне возможно, что среди тех, кто потерял имущество после декретов Бенеша, есть и другие люди, ставшие жертвами не закона, а режима. С этим соглашается и сотрудник Института современной истории Иржи Коциан. Решение суда, конечно же, не вызвало восторга у истцов, то есть правительства Чехии, которому принадлежал замок, и пражской администрации, которая подала иск. Ведь суд, по сути, признал, что декреты Бенеша нельзя считать абсолютным критерием для рассмотрения реституционных дел.
Бенешевые декреты зneužиты.
В Чехии в данный момент начались несколько других судебных процессов, касающихся возврата конфискованного имущества, как при Бенеше, так и после при коммунистах. Например, потомок дворянского рода Кинских Франтишек Олджих, как и семья Кумпер, пытается доказать, что его предки не сотрудничали с нацистами, а потому национализация имущества, общая стоимость которого оценивается в более чем 20 миллиардов долларов, состоялась незаконно. Кинский подал в чешские суды 157 исков, но выиграл пока что только 5. Ему возвратили лишь несколько земельных участков и парк, а вот дворец Кинских на Староместской площади, вероятнее всего, так и останется в собственности государства. Дело в том, что нынешний закон о реституции позволяет возвращать не все имущество и не всем. Одним из условий, например, является наличие чешского гражданства. Имущество также не возвращают немцам, которых выселили после Второй мировой войны из Судетской области Чехословакии. Сообщество судетских немцев в Германии считает это дискриминацией и ныне требует отмены декретов Бенеша в Европейском суде. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Очередная история Запада и Востока о казусе, связанном с реституцией собственности, которая была отобрана у владельцев в тогдашней Чехословакии после Второй мировой войны, завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после коротких объявлений следующий час нашей программы. Две главные темы. Некоторые новости в деле о расследовании убийства Анны Политковской. Сегодня сообщил некоторые подробности представитель Генпрокуратуры России Вячеслав Смирнов. Также мы поговорим о ситуации в Абхазии. Эксклюзивное интервью со Сергеем Багапшем. Это и некоторые другие темы. Наши постоянные рубрики теперь через минуту.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Получил повестку на свой домашний адрес. Он вызывается в прокуратуру.
Силы безопасности Ирака ведут в Басре упорную борьбу.
Около 30 заключенных разрезали себе вены на руках одноразовыми бритвенными.
Это не провокация, а реальность и политические выводы из нее.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт.